Я просыпался тогда с криком и знал, что мы должны петь и усыплять госпожу, прежде чем ее кошмары ворвутся в долину. И в этих снах всегда возвращалась ко мне пещера. Черная пещера на склоне горы, пещера, где обитала гигантская слепая змея. Пещера эта пугала меня более всего, и я не знал, почему так. Однажды ночью во снах все изменилось. Я увидел обычного мужчину в широких черных штанах и в серой куртке с вышитыми круглыми знаками на груди и рукавах, с ножом у бока. Мужчина был худощавым, с короткими красными волосами и крупным носом, похожим на клюв птицы. И откуда-то я его знал. Он появился среди вьющихся, как щупальца деревьев, лоснящихся от слизи грибов, торчащих, как столпы, из земли. А за спиной его я видел пещеру со слепым змеем. «Время, Филар!» — сказал мужчина. «Взгляни на небо, Филар, и проснись!» А потом обернулся и вошел в пещеру, которая так меня пугала. Завтра я и правда проснулся. Иначе, чем всегда. Будто бы проснулся на самом деле. Увидел Бенкея, как он бродит бесцельно, что-то бормоча себе под нос. Я увидел, что на его спине начинают расти черные перышки. Я схватил его за руки и встряхнул, но он взглянул безо всякого выражения, взял раздвоенную палочку, которую мы употребляли как мотыгу, и пошел на поле. Я не желал, и никто не обратил на это внимания. Прошел поселением и смотрел, словно видел его в первый раз. Я чувствовал смрад грязи и объедков, видел бедные крыши и уродливых существ, путающихся в своих странных конечностях, со сбитыми волосами, полными хвои и мусора. Смотрел на мокрые язвы в тех местах, где вырастали у них из спины потрепанные крылья, на искалеченные узловатые пальцы и губы, из-под которых торчали острые звериные клыки. В долине дети перестали расти, а потому навсегда оставались маленькими злобными существами, которые бегали сами по себе. Я же с тех пор избегал их, а теперь увидел, что лица у них безумные и покрытые коркой грязи, что их неисчислимые ранки гноятся, а в глазах таится голод. А потом я взошел на склон горы, минуя поля и рощу, так высоко, как только сумел, и уселся там, глядя на север. Это казалось тоской, которая ведет к резкости, а потому я сразу же притянул к себе диких детей. Они прилетали будто ниоткуда, по двое или трое, из тех, что поменьше, похожие на мух. Я смотрел на их ноги и тела размером чуть больше, чем ладонь мужчины, и подумал, что ни одно существо не может летать на таких маленьких и слабых крыльях. Едва это пришло мне в голову, как одно из них тут же свалилось на землю с глухим звуком и издало удивленный крик боли. Я не боялся, поскольку видел их десятки раз. Заныл песенку, и еще одно существо зависло в воздухе, а последнее полетело вниз по склону тяжелым, неуверенным полетом и запуталось в ветвях дерева ниже. А я сидел так среди травы, и постепенно до меня доходило, кто я такой. И вот в тот полдень я увидел кое-что удивительное. Сперва подумал, что это падает солнце, но оно светило нормально, продираясь сквозь легкий туман. Я вскочил на ноги и с перехваченным горлом смотрел, как по небу движется ослепительное, маленькое пятно огня, волоча за собой полосу белого дыма. Это выглядело как сигнальная стрела, но было оно настолько высоко, что никто с такого расстояния не увидел бы стрелы, даже имея он глаза сокола. Полоса, прямая линия, прорезала все небо, указывая точно на север, а тянущая ее искра изменила цвет на красный и погасла. Осталась только полоса дыма, как хвост воздушного змея, который начал развеиваться и размываться, а потом где-то далеко на севере в небе расцвело нечто напоминающее цветок, но было настолько мелким, что быстро исчезло, хотя я всячески напрягал зрение, пока глаза не начало печь и не затянуло слезами. Я чувствовал, что весь трясусь и что должен все сделать. Меня прошила дрожь, и я вдруг сделался сам собой. В одно мгновение. Я стоял так и смотрел, как полоса дыма указывает на север, и вдруг сказал: «Я Филар, сын копейщика, Тахимон клана Журавля». А потом отправился вниз. Халупа была пустой, когда я начал паковать свои вещи. У нас были переметные сумы и корзина путешественника. Сперва я подогрел немного воды с пеплом, а потом забрал ее вместе с миской к ручью, где снял с себя распадающиеся лохмотья и умылся. Потом я нашел в корзине повязку, рубашку и штаны, которые, уж не знаю от чего, когда-то показались мне грязными. Я хотел их постирать, но позабыл об этом. Я надел на голову свою шляпу путешественника и взял в руки посох шпиона, упаковал в корзину два факела, высохший к овечьей сыр и глинистый хлеб. Нож следопыта я повесил сбоку под курткой, а потом сел, поигрывая старой флейтой, которую Бенкей вырезал, когда мы странствовали свободными людьми, и принялся ждать. Когда же Бенкей вернулся, я приложил флейту к губам и заиграл. Впервые за долгое время в воздухе разлились иные звуки, чем песнь госпожи. Я заиграл песенку о козле, который влюбился в кобылу. Бенкей стоял, остолбенев на пороге, упустив корзину, с которой посыпались овощи, и смотрел на меня. «Бенкей Хебзагал!» — сказал я по-кириненски резким голосом командира. «Донкацу Аскаро! Танцуй, солдат!» Он стоял с открытым ртом и ничего не говорил. «Танцуй!» — заорал я и поднялся, продолжая играть. Он не сумел отскочить, когда я пнул его в ногу, а потом в другую. Потом я топнул в пол, а он едва успел убрать стопу.
«Нельзя! Резкость!» — застонал он, когда я топнул снова. «Танцуй!» — заорал я вновь и отвесил Бенкею очередной пинок.
Он несколько раз закрылся рукой и ударил меня основанием ладони в подбородок. Я уклонился лишь чудом, иначе он вбил бы мне флейту в горло, а Бенкей замер и в остолбенении смотрел на свою ладонь, сложенную в воловью челюсть.
«Танцуй!»
— рявкнул я в четвертый раз и подбил ему ноги размашистым пинком, заставляя его подскочить. А потом мы кинулись друг другу в глотки. Он выбил мне флейту, я пнул его под колено, но он убрал ногу и ткнул меня ребром ладони в горло. Я едва успел заблокировать его запястье и ударить его локтем в висок. Он уклонился и бросил меня через бедро прямо в стойку из жердей, на которой мы сушили миски. Я покатился, расшвыривая наш нищенский скарб, и пинком подрубил Бенкея. Мы довольно долго так метались, разнося в щепы бедную хатку, пока не выбились из сил. Он выкрутил мою руку, я другой держал его за горло, и оба мы хрипели.
«Тахимон!» — выдавил он. «Бенкей Хебзагал, следопыт!» — выдохнул я. «Мы уходим отсюда. У тебя есть одна вводная мера, чтобы собрать свои вещи. Я видел на небе огонь. Он указывал на побережье. Видел во сне императора. Хватит всего этого. Мы уходим из долины».
Я вышел наружу, уселся и принялся ждать. Девушка с ногами серной, увидев меня, упустила ведро и принялась кричать, а потом сбежала, передвигаясь длинными прыжками. Бенкей вышел из хаты. Он повырывал перья из рук, и теперь из ранок сочилась кровь, но он привел себя, как сумел, в порядок. Мы двинулись. Между хибарами, через сад, чьи ветви гнулись от зреющих плодов. Работающие в поле и снующие существа останавливались и смотрели на нас удивленно, а мы маршировали в сторону башни.
«Снова заблудимся и вернемся», — сказал Бенкей. «Мы пытались уже много раз».
«Теперь я знаю, что делать», — ответил я. «Мне подсказали сны скорбной госпожи». Не знаю, отчего я думал, что на этот раз мне удастся. Просто так чувствовал. Я понял, с чем мы имеем дело. Вся долина была урочищем. Правила здесь деющая, которая могла быть опасной, но она не знала, что делает. Находилась в странном состоянии не то сна, не то безумия, и очень многое из того, что происходило здесь, было просто ее бредом, который она призвала к жизни. Его не поддерживала концентрированная воля деющей или мощная хищная сила вроде желания мести того, кто умирает в урочище. управляла ими сонная безумная мысль, которая случайно перемещалась с предмета на предмет. Но дикие дети могли быть опасными, как мог быть опасным яд даже мертвой жаловицы.